Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня, в честь 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, мы начинаем новый цикл передач о пушкинских адресах Петербурга. И у нас в гостях Сергей Владимирович Сурин, литературовед, специалист по пушкинской эпохе, лектор общества знания. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
И первая наша тема. А что было до лицея? Почему Пушкин оказался в Петербурге?
Начну издалека. Вот каждый человек, наверное, слушатель может про себя подумать сейчас, да, он несколько раз меняется в жизни, причем довольно кардинально. Это вообще свойственно человеку, особенно в детстве. Вот сначала ребенок один, а потом он откуда-то от бабушки приехал, а вы его не узнаете. Вот с Пушкиным такое случилось, что-то совершенно мистическое, примерно или в 7, или 8 лет. По-разному мы оцениваем, мы не очень хорошо знаем тот период его жизни. По крайней мере, вот старшая сестра Ольга пишет, что это было в 8. Вот до этого нам сложно в это поверить, что Пушкин был увольнем, полноватым увольнем.
Это невозможно представить.
Ну, так было, вот. Потом какой-то вот щелчок, да, мистический, и он из вот этого полноватого увольня превращается в энерджайзер. Он сбрасывает вес, вот что-то случилось, да, и уже начинает походить на вот этого бешеного тигра, которого мы знаем. В лицее у него одно из прозвищ был тигр.
Еще и обезьяна был тигр.
Обезьяна и тигр. Ну, вроде тигр, он более бешеная обезьяна, хотя тоже она все время куча движений, суетливых, и это несопоставимо вот с этим Пушкиным до 7 лет. Он даже один раз просто сидел на дороге. Вот ему понравилось, он сел посередине дороги и сидел.
Но ну, это в имении, наверное.
Это в Москве. Просто Москве? Тогда не было машины, не ходили. Да, там было не такое движение. Да. Вот такой был Пушкин до 7 лет и совершенно другой после. На самом деле, если, повторяю, каждый про себя подумает, то мы тоже меняемся. Просто нам это незаметно. Нам это кто-то со стороны должен сказать, что ты тоже менялся, ты тоже был разным. Хорошо. Но в доме родителей он стал инородным телом. Вот когда превратился в этого энерджайзера, в этого бешеного тигра. Значит, дело в том, что родители Сергея Львовича, Надежда Осиповна, они хотели душечку-милашку, веселого, послушного, пушистого и круглого ребенка. И они получили то, что хотели, в лице младшего брата Льва. Лев Пушкин был рожден для родительской любви, вот целенаправленно. Надежда Осиповна, конечно же, любила и свою дочку Ольгу, да, старшую. А вот для чего был рожден Саша... Родителям, в общем-то, было непонятно. Он не был круглым, он не был милым, он не был предназначен для умиления и отдыха родителей. Он был загадочным. Вот он стал, вот 8 лет, что-то с ним случилось. Непонятным, непредсказуемым, иногда даже неприятным и ускользающим. Вот что-то не так у них вышло со старшим сыном, и он оставался для них загадкой. И еще Саша был чрезмерно любопытный, в отличие от сестры и от младшего брата. И он все время мешал, да, вот он что-то спрашивал, знал, путался под ногами. Вот он привносил в эту размеренную богемную жизнь поздней екатерининской эпохи невообразимую суету. Ну, вот представьте себе Сергея Львовича Пушкина, несколько слов о нем. Что это был за человек вот вообще в жизни, да, что он сделал? Мы же так измеряем свою жизнь, да, а что мы сделали? На самом деле, государственная карьера у него была, ну, смехотворной. Он вышел в отставку в чине майора, ну, ни о чем. Он писал стихи, но вы меня извините, Сергей Львович Пушкин, мы что-нибудь знаем о его поэзии? Да ничего мы не знаем. Тогда все писали стихи, потому что это уже было время, предваряющее золотой век русской культуры. Все писали стихи, да, вот начало 19 века, если ты не пишешь стихи, то ты подозрителен, да? А что это ты не пишешь стихи, когда все пишут? Вот, а что же тогда? Вот Сергей Львович Пушкин был великолепным собеседником. А беседа в золотой век русской культуры, она ценилась точно так же, как музыка, литература, как умение сочинять стихи. Вот умение создать разговор или беседу. Нам сейчас вообще непонятно, наверное, люди меня слушают. У нас нет на это времени. А тогда на это люди выделяли основное время. И вот если в Москве или в Петербурге есть человек, замечательный собеседник, и вы точно знаете, что вы к нему приедете и получите огромное удовольствие от этой беседы, вот ни с чем не сравнимое. Вот таким человеком был Сергей Львович. И поэтому к нему в Москве очень приезжали многие замечательные, большие, высокие люди. Причем это могли быть и поэты, это могли быть и государственные деятели. И неважно, кто там майор, а кто генерал. Просто люди ехали за беседой. Вы понимаете, что беседа – это застолье. Обеды у Пушкиных были отвратительные. То есть хуже, чем обедать у Пушкиных, не знаю где еще. Но все ехали не за этим. Все ехали за разговором. Вот потом Боротынский Евгений Абрамович в 30-е годы напишет, что искусство сочинять стихи, искусство делать разговор – это одно и то же искусство. Просто так вы садитесь за стол, у вас есть листок бумаги, и вы пишете слова, а так вы садитесь за стол рядом с друзьями, и вы создаете точно такое же, только словесное, почти как поэму, если это получается, если вы это умеете. Вот что такое была беседа «Золотой век русской культуры». Но, естественно, это застолье, да? Естественно, это возлияние, замечательные наливки там были. Вино, Сергей Львович покупал хорошее вино, несмотря на то, что денег было мало. И наутро у человека болит немножко голова, шумит. А тут вот этот Саша Пушкин туда-сюда, вот этот он бегает, вот эта обезьяна, вот этот тигр туда-сюда. Но это невозможно, Сергей Львович так больше жить не мог. И они решают куда-то его, ну, как бы сейчас сказать, мягко-дебягко отправить. Мы еще говорим, какие глаголы? Сбагрить.
Определить.
Очень мягко вы сказали, определить. Значит, какие были варианты? Был московский благородный пансион. В принципе, он был под боком. Этот московский благородный пансион заканчивал Жуковский, Грибоедов. Уже закончили на это время, да? Закончит его Михаил Юрьевич Лермонтов. Но проблема та же. Ну, хорошо, на буднях будет Саша там, а на выходных-то надо брать. Но некрасиво, что это под боком, а ребенок у вас там. Люди скажут, что это такое вы вообще делаете, да? Ну, опять та же проблема будет. На тех же выходных он будет туда-сюда. Нет. Решили, его надо немножко подальше, вот Петербург, да, все-таки 800 километров, и на выходных он там, и на будни, ну, раз в полгода, раз в год приехать, и вроде как хорошо.
То есть отправить в ссылку, фактически.
В общем, да, вот чтобы сохранить вот эту богемную, размеренную жизнь поздней екатерининской эпохи, которая была вот у интеллигенции вот у этих дворян замечательных. Значит, что было в Петербурге из образовательных учреждений на тот момент? Это 1810-11 год. Изначально, в конце XVIII века, был очень хороший пансион аббата Николя, такого француза. Вот он был на набережной Фонтанки в районе Юсуповского садика. Если вы там будете гулять, то знайте, что это было первое петербургское элитное учебное заведение. Только для мальчиков и только для аристократов, потому что стоило немеренно очень больших денег. Он, Николя, вроде процветал, потому что у него конкурентов не было, да, и все отправляли своих детей к нему. Но потом ему не понравилось что, как вы думаете? Ну, климат. Да? Mm-hmm. Кашлять стал бедняжка Николя, да, насморк, болеть, а не привыкший француз был к нашему-то климату, слабак был. И он поехал в Москву и потом в Одессу. Кстати, он там открыл Ришельевский лицей. Вот это все, вот этот аббат Николя. И после этого пансион стал сходить на нет. К тому же у этого пансиона появился конкурент, пансион иезуитов. Но, тем не менее, вот этот пансион аббата Николя закончили очень известные люди. И причем абсолютно разные. Ну, понятно, что там преподаватели были французы, преподавали на французском. А на выходе люди абсолютно разных взглядов. Этот пансион закончили декабристы Михаил Орлов, Сергей Волконский, Василий Давыдов и шеф жандармов Александр Бенкендорф.
Да? Противоположные лагеря.
Вот противоположности, и вот они разошлись. Да? Ведь интересно, вот так строится история, так строится наша культура.
Интересно, вот аббат Николя, это же католицизм, и орден иезуитов. Как вообще православная церковь это допустила, что все дети аристократов обучались, в общем-то, в атмосфере сфере другой религии.
Значит, ну, аббат Николя открыл свой пансион, когда был Павел Первый, я думаю, это имя говорит, и все становится сразу ясно,
да,
какая там церковь.
Да, магистр, мальтийский.
Магистр, и он открыл двери, собственно. Эти двери будут закрыты в 1815 году Александром Первым. Ну, сложно сказать, хорошо это или плохо, потому что образование-то они давали неплохое. Сергей Волконский, скажем, человек-то был очень образованный. И, повторяю, эстафету перехватывает пансион иезуитов. Где он находился? Угол канала Грибоедова и Итальянской улицы. Вот там филиал Бенуа, если вы пойдете когда на выставку, вот будете проходить угол канала Грибоедова Итальянской улицы, то знайте, что здесь был второй пансион, замечательный, образовательный, это пансион иезуитов.
Но это здание не сохранилось.
Конечно, да.
На его месте сейчас корпус Бенуа стоит, принадлежащий русскому
музею.
Думаю,
что с этой стороны, вот мы, к сожалению, точно не знаем. Ну, там примерно то же самое. Преподавали на французском, на латыни. Более закрытый он был, выпускали только по выходным, у кого есть дом. И стоимость была 1000 рублей в месяц. Вот на него положил свой глаз Сергей Львович.
Но 1000 рублей в месяц, это, по-моему, огромные деньги по тем временам.
Да, сейчас я вам переведу. Я специально делал такую экономическую корзину тех времен, значит, у меня получается переводной коэффициент 1300. То есть, если мы это умножим и разделим на 12 месяцев, то это на наши деньги получается больше 100 тысяч рублей в месяц. Ну, вот не знаю, Марьяна, как у вас, я бы не отправил ребенка в такой...
Это немыслимые деньги.
В такой пансион. Но Сергей Львович думал, потому что отношение вот этих дворян такой вот богемной эпохи к деньгам, оно было очень любопытным. Деньги у них, как у гусары, откуда-то появлялись и точно так же исчезали. Естественно, откуда они появлялись? Это крестьяне. Вот ему привезли деньги, да, вот они какие-то есть. Вот можно было что-то потратить, а потом влезать в долги. И так далее. Вот такая круговерть. И они особо не задумывались. Это мы сейчас задумываемся. А что это такое 100 тысяч? Да это же кошмар, это кредиты, это что-то. Это не их, это наша психология. У них была немножко другая. Вот, в принципе, да, ну, многовато, думал Сергей Львович, когда он смотрел на этот пансион. Ну, а что делать-то? Ну, что-нибудь найдем как-нибудь, выкрутимся. Главное же ввязаться, да? А там, ну, что они за долги-то? Что нас выгонят, Пушкиных-то? Мы со всеми знакомы. Ну, вот примерно такая была идеология. Вот. И самым знаменитым выпускником пансиона иезуитов является большой-большой друг Александра Сергеевича Пушкина, князь Петр Андреевич Вяземский. Он заканчивал и очень был доволен, потом он очень хвалил. Да? И мы знаем, на самом деле, что Вяземский-то очень-очень образованный, эрудированный человек. Вы почитайте его дневники и письма. Вот они давали хорошее образование. Вот такая была ситуация. Сергей Львович еще думал, склонялись они к Петербургу, к иезуитам. И вот дальше, смотрите, дальше идет событие, которое повлияло на всю нашу, возможно, историю. Вот я уже говорю и в своих лекциях, что на самом деле в учебниках истории, которые все время у нас меняются, да, и будут меняться, нет тех событий, которые влияют на наше сознание, на наш язык, на нашу культуру. А эти события могут быть мелочи. Например, вот, смотрите, Сергей Львович, лето 1811 года, июнь. Садится перед завтраком читать газету. Вот он сел, раскрыл газетку, да, и видит объявление. И вдруг он отбрасывает газету и начинает танцевать. Вот что произошло? А произошло важнейшая вещь для нас, для всех.
Ну, можно я угадаю?
Давайте.
А может быть, объявили набор в лицей императорский?
Абсолютно правильно. Он, в общем, случайно прочитал о том, что открывается Царскосельский лицей. Открывается, и более того, следующая строка «Обучение бесплатно». Вы представляете, что она сделала со знанием Сергея Львовича и как он танцевал в этот момент в гостиной своего дома в
Москве? Это прекрасное известие.
Вот, на самом деле от этого все пошло, то есть все закрутилось. Вот этот маленький эпизод, он не менее важен для нас, чем, может быть, даже какие-то звонкие события в нашей истории. Вот Сергей Львович, читающий газету и видящий это объявление.
Итак, на этом закончился первый период жизни Пушкина, проведенный в Москве, и очень скоро начнется новый этап его жизни уже в Царскосельском лицее. Но об этом в следующей передаче. Но я благодарю Сергея Владимировича Сурина, специалиста по пушкинской эпохе, лектора общества знания, за такой интересный рассказ. С вами была Марьяна Никольская. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.